Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Цена нефти Brent превысила $62 за бочку впервые со 2 августа 2019 года. Об этом с пометкой «Срочно» сообщает агентство ТАСС. Радость какая! Постпред Российской Федерации в ОБСЕ сообщил о росте числа стран, отозвавших признание независимости Косово. И еще одна радость. Что еще? Это что-нибудь плохое, подождите. Миссия ОБСЕ зафиксировала в Косове рост этнических преступлений. Опять. Это плохо. Действительно плохо. Но я бы хотел начать не с этого, если позволите. Товарищи, смотрите, что у нас происходит. Президент одобрил запуск специальной программы ипотечного кредитования на Дальнем Востоке. Об этом он заявил в ходе проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума. Программа рассчитана на молодые семьи и предлагает выдачу кредитов под 2% годовых. Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых. Президент отметил, что на Дальнем Востоке нужно существенно повысить объемы строительства жилья, сделать максимально доступным это жилье. Льготная ипотечная программа позволит решить именно эту задачу. Ну и все как будто бы были готовы поддержать, но а кто будет спорить-то? Слушайте, да, смотрите, вот сейчас я вам просто перечислю. Дальний Восток, там, или Владивосток конкретно, если хотите. Что это нынче? Это ипотека под 2%. Это заработная плата третья в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Это Тихий океан, а это значит и морепродукты, и серфинг. Это близость курортов Юго-Восточной Азии. Что вам еще нужно? Какого черта мы здесь сидим? Спрашивается, когда там уже практически все условия созданы, осталось только переехать и жить долго и счастливо. А там рабочие места есть разве? Спрашивает харьковчанин. Представляете, сколько сейчас жилья будет строиться? Конечно, на стройку все поедем, на большую дальневосточную стройку и заживем счастливо. Но вот мы, по сути, возвращаемся к нашему вечному вопросу. Как сделать так, чтобы из Москвы, из нерезиновой, наконец, народ начал уезжать куда-нибудь? Или, по крайней мере, чтобы этот приток в Москву прекратился, и куда-нибудь люди направлялись в другие стороны света? Ну, чтобы не только в Москву все приезжали. Так вот, серьезный вопрос возникает. Вот он, Дальний Восток. Вот вам и льготные кредиты, и дальневосточные гектары, и чего хочешь. Все, что там есть, я уже перечислил. Плюс, что там еще, праворульные автомобили и губернатор, который пытается всех принудить заботиться о своем здоровье. Ну, класс же! Чего вам еще необходимо? 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит Москобот. Борис Байкер пишет, за тобой поедем. А чего, попрем? Первыми будем, пишет Борис. На нас не возьмут, Борис. Мы уже не подходим под категорию молодые семьи. А вот у тех, кто еще подпадает в эту категорию, там, я так понимаю, до 30-35, по-моему, лет. Вот это еще молодые семьи. Вот им все это счастье доступно. Ну что, 7373948, погнали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск.
Да, Руслан.
В современном мире все так устроено, что качество жизни высоко только там, где большое скопление людей, где больше 10 миллионов человек. Возьмем города мира, где больше 10 миллионов, и другие места.
Мехико, там... Каир, я вам буду перечислять. Это не самые, нет, как будто бы лучшие места.
Нет, ну, взять Мехико и взять остальные города Мексики. Конечно, там в 100 раз хуже жизнь, чем у Мехико. Просто сравнивать, смотря с чем. И поэтому, если качество, я из Красногорска, Красногорск 5 километров, даже 1 километр от Москвы. И вот вчера надо было мать в больницу завести, в Красногорске не приняли, пришлось ехать в Москву, вызывать скорую помощь, чтобы в Москве приняли. Ну, вот элементарные вещи, и они уже за несколько километров, и уже это.
Смотрите, расчет-то делается на что? На то, что там, например, Владивосток станет, ну, ничуть не хуже центром. У вас в Красногорске, я просто не силен в географии, но на всякий случай уточню, у вас же нет наверняка океана, а там есть?
Есть у нас это, Москва-река рядом, это почти океан.
Почти, Выход, конечно, да-да-да. Пять морей. Не, ну правда, а что еще нужно-то, казалось бы?
Нужно количество людей, потому что экономику можно построить...
Так это вот спор курица или яйцо, понимаете? Чтобы было, чтобы были люди, нужно, чтобы были условия. Условия Хорошо. Как будто бы создаются. Что еще нужно людям, кроме людей?
Ну, если были бы условия не на бумаге, а в жизни, то, поверьте мне, люди бы взяли и из Москвы поехали в Владивосток.
Так я и спрашиваю, так что еще добавить-то? Ну вот...
Создать реальные условия, не на бумаге, а реальные условия для жизни. Тогда люди поедут.
Взаимосвязанный процесс. Ну, то есть люди, например, приезжают и создают условия под себя. Приезжают высококвалифицированные специалисты, приезжают мозги, приезжают работяги, приезжают все, кому не лень, если, конечно, там привлекательные условия. Вот на Дальнем Востоке как будто бы вот такой кластер уже образуется. Кластер счастья, если хотите. Там остров Русский рядом, офшор. Что еще нужно? 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Денис, Москва. По поводу Дальнего Востока скажу так. На ваш вопрос, что еще нужно? Да. Уровень медицинского обслуживания поднять и государственный контроль цен на основные продукты.
Государственный контроль цен?
Да.
А это как?
Там
это,
же простите? Анархия. С точки зрения цен, там же анархия.
Анархия, как мы помним.
Например, на Камчатке. Я могу сказать только за Камчатку.
Ну, Камчатка это совсем суровый край.
Ну, опять же, это Дальний Восток. И он входит в эту программу, получается.
Да.
И на ваш вопрос, что сделать, это медицина и доступные цены.
Ну, например, доступные цены – это проблема, у нас как будто бы рынок должен все это регулировать. Потому что как только вмешивается государство, потом это приводит к тому, что в итоге цены повысятся, но это будет скачкообразно и спустя какое-то время. И будет больше, еще больше недовольных. А вот если уровень дохода позволяет покупать по каким-то шальным ценам те же помидоры и огурцы, ну, я полагаю, что вы на эти продукты намекаете.
Не только. Понимаете, в чем дело? Есть в этих отдаленных регионах есть такая большая проблема, как монополия. Эта монополия может быть со стороны, скажем, структур, аффилированных там государственными, какими-то служащими, да, своими интересами. Это также может быть там какие-то диаспоры. Вполне.
То есть, давайте так, там вот неплохо бы для начала навести порядок, ну, потому что по-прежнему там что-то как-то вот не очень с этим. Есть, спасибо. Что еще? Зачем туда ехать? Там что, работа есть? Там крафтовые бары есть, кинотеатры или сгнившее село, куда хотят согнать перенаселенную европейскую часть? Там же во Владивостоке, там же не во Владивосток зовут, извините, а в дикую перть, это так формулирует мебель. Слушайте, ну а Владивосток чем не регион, в который стоило бы переезжать? Я так понимаю, что и из Владика тоже уезжают. Ну, также массово ломится в Москву, но сетуют на те же условия. Кто там будет создавать крафтовые бары, строить? Для кого? Если там молодежь, например, не остается, не задерживается, а сразу уезжает куда-то. Тайсон требует боксерские клубы, тогда поедем. Ну, так езжайте, Тайсон, там, и создавайте боксерские клубы. Работы нет, я не могу там устроиться специалистом по компьютерному зрению, пишет Константин С. Еще раз. Вы создаете эти рабочие места сами. Если вы приезжаете как специалист, наверняка там эти услуги тоже могут быть востребованы при условии, что там соберется такая критическая масса специалистов. Они там будут, вы там будете создавать кластер при условии, что эти условия, да, вам подходят. Что еще? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Сергей, Москва. Значит, пример моей семьи. Мой зять... Сам родом с Урала и по распределению попал на службу во Владивосток. Высококлассный специалист, программист, математик. Он убежал оттуда в ужасе. Зарплаты в два раза, а то даже вот у таких специалистов, в два раза ниже, чем в Москве. Уровень жизни такой же, как в Москве, а доходов там таких нет, даже и в помине. Поэтому как там что создается, непонятно. Не говоря уже о простых
работах. Когда он бежал оттуда?
Два года назад.
Два года назад.
Вот, Да, вот программист, простой пример, программист-аналитик, там он получал, закончил школу ФСБ, и по распределению там он получал 60 тысяч, здесь его с руками оторвали на первой же работе 150. Прям сразу.
Ну, слушайте, там по распределению и на государевой службе, ну, определенно там много-то тебе и не дадут.
Ну, так вот поэтому люди увольняются и бегут оттуда.
Так, зато теперь там будет ипотека дешевая, здесь вы квартиру наверняка не купите, а там, пожалуйста. Ну, например, вот такой там, подход.
Извините, что я вас перебиваю, да. Во Владивостоке, да, он служил во Владивостоке, под Владивостоком, Шкотово. Там очень тяжелые условия, связанные с климатом и с влажностью и так далее. Там просто все гниет. Я сам служил на Дальнем Востоке в стародавние времена. Вот мы средняя полоса, мы там просто начинаем гнить от малейшей ранки. А там то же самое гниет и мебель, и одежда, и все на свете. Там достаточно тяжело. А уровень жизни московский, цены московские.
Ну, то есть, вот вообще как... без шансов получается. То есть, сколько не привлекай, сколько не вбухивай, то, что, без все без толку?
Без шансов привлечь из средней полосы кого-то. Не зря оттуда все северяне бегут в теплые края. Краснодарский край, там, Сочи и так далее. Но привлечь из средней полосы нас туда, ну, вы вот сами, как вас туда привлечь?
Ну как, я вот только что себя уговаривал, рассказывал себе же про дешевые жилья, да и вам заодно, про Тихий океан, что там, про близость курортов Юго-Восточной Азии, про морепродукты рассказывал, вот.
Не вопрос, а доходы у вас будут там на морепродуктов хватать, на Тихий океан?
Там я надеюсь, что да, там я надеюсь, что да.
У меня, ну, послушайте, вот с каждым годом есть простая статистика, что население Дальнего Востока уменьшается там на какое-то количество, 400 тысяч людей, что ли, по-моему.
Так вопрос ровно в этом, как эту тенденцию переломить, вот и все, поэтому эти программы и появляются.
Ну, наверное, но почему, а до этого-то, а почему они не действовали? Об этом говорят-то уже не первый год.
Да что ж такое-то, давайте вспоминать, почему они раньше не действовали, сейчас действуют. Но вот сейчас эти программы появляются, это изменит ситуацию или нет? Вот этим вопросом я задаюсь.
Вы знаете, вот пока не будет реальных примеров, когда вот действительно кому-то что-то выделят, кому-то что-то заплатят, и люди об этом расскажут, скорее всего, ничего не будет.
Да, спасибо. Андрей Подойников пишет, абсолютно не согласен. Это вот с одним из с первым звонящим. По количеству людей и качеству жизни. Жил в баварской деревне, максимум домов 15, работал там же. Было прекрасное время, пишет Андрей. Еще 7373948. Господа, это значит только одно. У команды президента появились строители на Дальнем Востоке. Вырос цены на жилье пропорционально снижению процента. То есть в 3 раза в течение 1-2 лет. А молодые семьи только потому, что 2-4% помогут растянуть с 20 лет кредита до 40 лет. Об этом пишет Гагога. Опять не то. Слушайте, вы кричали на Сбербанк, который в Чехии там условия какие-то предлагает отличные от российских, и сетовали на то, что вот там ипотека, мол, под 2%, а у нас она почему-то под 12%. Вам на Дальнем Востоке это предлагают, вам опять не нравится. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Геннадий.
Да, Геннадий.
У меня два друга, один, значит, очень близкий, он уехал с Дальнего Востока, он живет здесь в Москве, бизнесом занимается. У него там, ну, занимались они там, связано было с автомобилями, что-то это, да. Второй уехал 2 года назад в Ленинград. Вот, ну, через него я с ним познакомился, когда спрашивал, он говорит, конечно, во-первых, коррупция, то есть, как бы, ну, кумовство, говорит, ну, наверное, даже было похуже. Сейчас все, как бы, в одних руках сосредоточилось,
да.
Раньше было, говорит, даже конкуренция была среди, говорит, каких-то этих, ну, которые там заправляли, говорит, криминальные авторитеты. Это во-первых, да, говорит, там, говорит, был еще, говорит, более-менее, не то что порядок, ну, конкуренция, как на рынке, да. А сейчас, говорит, получается так, говорит, куда ни кинь, говорит, везде, говорит, как бы, ну, это государственное, там, я не знаю, как это называется. Я не знаю, как коррупция, не коррупция.
Нет, вот, пришли люди в погонах и сказали, мы здесь власть, идите к черту, все бандиты.
Ну, получается, да. Понимаете, а самое главное, что власть, не знаете как, а с ними же спорить, ну, понимаете, они же по закону, да, как
да,
это первое.
Да, да.
Потом Второе, самое главное, что люди, вот, которые там занимались, ну, местные, они как бы местными считаются, да, занимались. У них же там и браконьерство процветало, все же там, все же понимают, да, там берется не только Владивосток, а вот весь Приморский этот край, да, там Хабаровский. То есть, как бы, ну, им там обрубили тоже люди. Кто-то денег заработал, то есть они там перспективы там для детей, да, то есть как бы не видят. Потому что я у него спросил, у него сестра там осталась жить. А если, говорю, вот он говорит, ну, в принципе, они, говорит, собираются уехать тоже в Ленинград, хоть, ну, в смысле, в Санкт-Петербург.
В Питер, да.
Хотят уехать, да, потому что, говорит, достаточно молодые, им там 50 нет. То есть они как бы для детей, говорит, здесь ничего нет, да, а все вот это развитие, говорит, ну, как бы государство, ну, на самом деле, понимаете, задекларировать то, что мы будем вкладывать, да, и... Ну, понимаете, опять же, вот предыдущий
случай... Нет, секунду, там, ну, правда, ну, вкладывают. Ну, вот Дальневосточный университет создали. Что там еще там? Владивосток перестроили к этому форуму? Перестроили, Владимир, сделали нормальным городом.
Да. Я согласен, то, что чего-то сделали. Ну, опять же, да, это, конечно, там мельница на мельницу этих льют, там, эта дорога там, которая осыпалась, которая там сколько миллиардов, да, строила, там, когда на остров Русский, то есть там что-то, ну, обрально же строили, да, то есть вроде как внешне сделали, все это очень, ну, не знаю, все это белыми нитками. Я сам коренной москвич, я бы сейчас сбежал из Москвы, да, вот, потому что это же не мой город уже, получается.
Ну, вот вам Владивосток. Но нет.
Ну, слушайте, вы знаете, вот на Владивосток я в Хабаровске, ну, там, и по работе ездил, вроде там у нас, как бы, это, да. Мне там нравится, да, вот люди, как бы, это. Но, опять же, вот я туда, вот я понимаю, что если я по работе туда приеду, я буду, да, вот сейчас востребован. Но вдруг чего, да, вот по своей специальности, то есть я там себе работу, ну, просто не найду. А выживать, то есть натуральным хозяйством там просто невозможно. Там, конечно, хороший климат, да, вот с точки зрения, то есть, ну, мне нравится, да, но мы там, я всегда попал там по осени, в сентябре, да, как бы...
Я понял. Ну, пока нет. Город Находка, самый крупный порт России, пишет Константин Несс. Колоссальные деньги. Все порты принадлежат московским компаниям, деньги в городе не остаются, это сетует Константин С. Уменьшить налоговые нагрузки на Дальний Восток, и бизнес туда пойдет, продолжает Константин. Ну, то есть, к тем условиям, которые сейчас уже предлагаются, нужно, там, я не знаю, можно перечислять дальневосточные гектары, территория опережающего развития, льготные ставки по ипотеке для молодых семей. Ну, вот давайте еще тогда, да, льготы по налогам для бизнеса и что, и потянутся? 7373948. Кстати, да, про климат. Как вы справедливо заметил один из наших слушателей, в Питере, значит, типа климат получше, чем на Дальнем Востоке. Так, что ли, выходит? 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, Константин, Москва. Вы,
да, Константин, да.
Слушал сегодня много на форуме, это все слушал, читал тоже.
Да.
Никто ничего туда не поедет по одной простой причине. Скажу проще, народ у нас скурвился, работать не хотят, все хотят просто тупо получать деньги, но работать, я вас умоляю.
А что значит работать? Ну вот смотрите, я понимаю людей, условия.
Давайте, хорошо, окей, у меня два мини-производства, да?
Да.
Я буду вам рассказывать, как мои рабочие получают там официально 25 тысяч. Каждый месяц, ежемесячно плачу от 30 до 40 тысяч рублей в качестве премии.
Да.
Почему премии? Объясню. Потому что брак делают, и причем делают сознательно. А так, ты сделал брак, окей, получи свою официалку, вперед на ржавые мины. Халявщики, я вам серьезно говорю.
Нет, работать... Смотрите, вы человек трудолюбивый, не халявщик. Ну, так тогда надежда, например, на вас, чтобы вы туда поехали, там свое производство организовали, вот тех же халявщиков там набрали, я не знаю, или отсюда выманили каким-то образом под льготную ипотеку, и все, и заживете же.
Логистика. Упирается логистика.
Китай, что там рядом, океан целый рядом, порты,
класс. Вы имеете в виду продавать на экспорт?
Продавать, покупать там тоже можно, комплектующие, все остальное, все есть.
Ну, здесь я с вами соглашусь, но рынок сбыта, основная масса, это центральная Россия, а не Дальний Восток. На Дальнем Востоке испокон веков, ну, вот я сколько себя помню, да, там всегда только занимались машинами и рыбой. Машина и рыба, все,
да.
Баста.
Да.
Там никто ничего больше другого не умеет, и причем это с поколениями уже всосалось. Машина, запчасти, растаможка, перепродажа, купи-продам. Основная масса людей в России, вы просто посмотрите, где купить подешевле, подать подороже.
Критиковать-то вот можно, да, сколько угодно. Так ваше производство, например, чтобы ориентировать его на экспорт и, соответственно, вот на этом уже жить, а развивать производство там, да, нет?
Вы знаете, нет, я сейчас буду третье производство открывать, но уже буду открывать его в Китае. У меня дочь в Шанхае учится, и я как бы туда уже лыжи навострил.
Тогда вам как раз на Дальний Восток и нужно, это же рядом.
Я не знаю тот регион по одной простой причине, как бы, и чего туда попрусь.
Жить, ну, океан, морепродукты, дочь рядом, дочь под боком.
У меня квартира 165 квадратных метров в Москве.
А там 265 будет.
Зачем? Зачем мне туда?
Там 265 метров будет, на берегу океана.
Вот с ипотекой, да, спасибо, у меня здесь так все хорошо.
Начали с того, что все тунеядцами назвали, а сами раз и задние включили, конечно, да.
Нет, я сказал про своих работников. То есть, если пинка под одно место не давать, то реально никто работать не хочет. Вот я просто по своим вижу.
Это да. Спасибо. Но это правда, это отдельная тема. Сергей Васильевич тут же поддерживает своего коллегу-производственника. Все так, мол, пишет Сергей Васильевич. Че, Владивосток товары из Китая привозят через Москву, потому что объемы, пишет Константин С. Чувак с тремя производствами звонит похвастаться, предполагает Вальдемар. А помните, была сцена про находку в фильме «День радио»? Там, кроме как пить, нечего делать, пишет 24-й. Но если судить по художественным фильмам, то можно прекрасную картину составить. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да. Здрасте, дядя Сережа.
Да, дядя Сереж.
Ну, смотрите, про Владивосток. У меня дружок там был, уехал. Два у него лесовоза было, не дают торговать. Все китайцы запланили. Это первое. Потом второе. Вот у меня тетка еще была, значит, в советское время. Вот когда она на север поехала, что сразу сделало государство? Один зарплата, один к трем пенсии. Три раза сократили.
Три раза за... Я не до конца понял, там что там, какие-то отступные нужно еще платить, или что, я вот не до конца осознал.
Я говорю, что, ну, в принципе, условия должны быть такие, чтобы люди поехали.
Я перечисляю. Ну, то есть, чего не достает? Это третья заработная плата по величине вообще в Российской Федерации по уровню дохода после Москвы и Санкт-Петербурга. Это океан. Это льготные условия по ипотеке. Это территория опережающего развития. Ну, по крайней мере, так это позиционируется, как это работает, до конца понять не могу. Это Дальневосточный университет. Это, что там у нас еще, офшор. Это, в конце концов, близость курортов Юго-Восточной Азии. Я, ну, просто рекламный проспект составил.
Ради эксперимента. Вот отменили квоты на рыбу. На рыбу.
И пропал. Квоты на рыбу. И кто заработает на этом? Я сомневаюсь, что вы. Что еще? У нас на ложку любой экспорт проверяет под лупой. Это пишет ММ. 25 тысяч платит работягам и жалуются, что работать не хотят. Да я за эти деньги из дивана не встану, пишет Артем. Нет, ну 25 тысяч плюс премия 1040. Вот такой вот у него подход. Старая песня «Во всем китайцы виноваты». Это очень удобно обвинять в своих проблемах посторонних, пишет Алексей Морозов. Ну и еще один комментарий. Приму 7373948. У вас буквально минута. Да, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер,
Андрей. Добрый, да, Андрей.
Меня зовут Москва. Сейчас уже я долгое время жил во Владивостоке, в принципе, знаю его как бы так изнутри.
И?
Ну, надо вернуть туда продажу, торговлю автомобилями, я думаю. Эти все вернуть пошлины.
Я боюсь, что это не очень развивает просто регион. Это...
По крайней мере, все там жили, все вокруг этого, как говорится, крутилось, вертелось, и все вроде как были...
А те условия, которые сейчас, они не подходят, например, вам?
Ну, не то, что мне, а вы говорите, и молодым специалистам тоже там нужно реализовывать себя, ну, нигде, ну... Не всем и везде получается. Потому
то
что
есть, пока не то. Верните, да, спасибо. Верните перепродажу праворульных автомобилей из Японии и заживем мы счастливо на Дальнем Востоке. Примерно такой посыл. 18:30 сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35, в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Для того, чтобы завершить нашу дискуссию о Владивостоке, о Дальнем Востоке, да буду корректен, осталось только провести голосование, но так оперативно мы его проведем, еще несколько аргументов за, против приму, хотя за я еще ничего и не услышал, только сам всех уговариваю. Короче, вам видится при всех вот тех условиях, которые я уже перечислял, включая ипотеку льготную и прочее, 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 все-таки Владик, например, да, Дальний Восток, местом довольно привлекательным, и вы могли бы вообще подумать о том, чтобы туда переехать теоретически. Например, возможно, вы прокручиваете в голове, ну вот были бы вы молоды, возможно, поехали бы. Да, в принципе, вам это место видится, ну, неплохим, довольно привлекательным, перспективным, по крайней мере. Да, 134, 21, 35. Нет. Нет и нет. Это 134, 21, 36. Да, в принципе, можно это место рассматривать как перспективное довольно. Ну, там подправить, подрихтовать, пыль смахнуть. А в принципе, да, 134, 21, 35. Нет, просто нет. 134, 21, 36. Спрашивать о переезде во Владивосток надо не у москвичей, а у сызранцев, пишет Илья, 572. Да, Илья, но со времен Юрия Долгорукова все мы здесь. Кто с Киева, кто из Сызрани, кто из Владимира, кто из Калуги. Ну, это так, поэтому все мы вчерашние сызранцы в какой-то степени. Поэтому можно спрашивать у москвичей тоже. Посмотрите фильм «Спец. Отражение действительности Дальнего Востока». У меня однокурсник бежал из Уссурийска из-за криминала. И сейчас у меня секретарь из Хабаровска также от криминала бежала в Москву, пишет монтёр Мечников. Ну да, и Александр Риттер тоже об этом пишет, что вы опрашиваете москвичей, ну и так далее. Да. И, ну, давайте, несколько звонков еще быстро очень. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот хотел бы как раз высказаться, значит, насчет переселения. Суммарно вот на Дальнем Востоке, правда, в командировках провел полгода. И, ну, хочу сказать, что менталитет местных жителей, ну, не хотелось бы их, конечно, обидеть, но менталитет у них застрял в 90-х.
Ну, да, там разные люди, то есть, там, то есть, меховые, то есть, ну, шапки.
Как,
вот, да,
да. Как бы, ну, не, меховые шапки, кстати, вот за меховые шапки, конечно, обидно, потому что у них такой климат, что меховая шапка, в отличие от наших там всяких кепочек, это суровая необходимость. Зима-то у них ого-го,
конечно. Да, я имел в виду мохнатые кепки даже, не столько шапки, сколько мохнатые кепки. Да.
Мохнатые кепки, да, там застряли, это еще минимум лет 15 или 20, как минимум вот это вот должно как-то пройти, и они тогда более-менее дойдут вот до менталитета в Москве, ну, не то что жителей Москвы, но жителей...
Менталитет, предположим, мы можем этот менталитет разбавим, как только туда понаедем. У нас будет там разный менталитет, но сейчас ключевое. Вы там полгода провели вот в командировках. Я вот просто смотрю с Восточного экономического форума отзывы своих коллег-журналистов, которые массово туда, конечно, уехали, они мигрируют за всеми представителями власти, они вот восторгаются, все восторгаются. Господи, как красиво, господи, как хорошо. А вы чего скажете?
Значит, был летом, был осенью, был зимой. Но московский климат, конечно, намного лучше. Вот. И поэтому вполне понятно, почему местные, имея некоторое количество денег, бегут от этого климата куда-нибудь поежнее.
Да, в Питер. Тепло. В Питер бегут, да.
Там. Да, хотя бы даже... Не, ну, Питер хорош тем, что у них не резко континентальный климат, а... Приморский, то есть, в принципе, как бы, что лето, что зима, не особо сильно разница.
То есть, климат ключевой минус, из-за которого вот все беды основные на Дальнем Востоке. Выходит так?
Ну, вот сколько не передают новости. Наводнение, пожар.
Только Владивосток, господи, и Дальний Восток-то не маленький, простите.
Дичайшие снегопады. Ну, вот в 2014 году, когда вот весь Дальний Восток завалило снегом, я как раз имел, так сказать, счастье там пробыть 5 недель.
Да, пока нет капли.
Конечно, местные закалены. Это не то, что наши москвичи, когда выпало 5 сантиметров, и все начали ныть, ну вот, придется мне, значит, ездить на метро.
Я понял.
Такая засада, да. Машина не проедет.
Спасибо. Да вообще регионы, уж тем более Дальний Восток, в сравнении с Москвой, не шустрят. Там темп жизни, другой менталитет, да и вообще. И любого приезжего из... И любого приезжего это болото со временем поглотит, пишет, например, Сергей Васильевич. Был во Владике, тоже около полугода, лет 10 назад. Классный город, дорого только там. А так даже хотел туда переехать, пишет Владислав Лейзикет. Вот про личный опыт могу сказать только следующее. Один был город, в который я очень хотел переехать. Случилось это очень просто. Я в конце октября попал в Сочи. Что-то там работал. И вот я в конце октября, там ноябрь уже стучался, вышел на набережную, тепло, где-то плюс 25, вечер. Люди ходят в шортах, там, пробежки кто-то совершает, какие-то барышни в коротких шортиках, мамки с колясками, с детьми гуляют. Это было в конце октября. Я вот в этот момент хотел заплакать и подумал, господи, что я делаю в Москве? Надо вот ехать вот сюда. Даже там пониже заработная плата там, или еще что-то, неважно. Возможность в конце октября просто выйти и подышать морским воздухом, погревшись на солнышке, это же великое счастье. Примерно так я рассуждал. Во Владике не был, говорить не могу, но то, что вы описываете, конечно, не очень. Но это по климату. Ну и последний звонок, и подытожим голосование. Еще раз напомню. В принципе, вы могли бы рассматривать такую перспективу, переезд куда-нибудь на Дальний Восток, во Владик, предположим. Это 134-21-35. Нет, это 134-21-36. Ну и последний резюмирующий звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Прожил на Дальнем Востоке долго.
Класс, да.
Там проблема одна. Там нет системы развития. Люди не знают, что будет завтра. Там компанейщина. Вот сегодня президент объявил компанию о ипотеке, а завтра он про нее забудет, и все, а люди останутся.
Почему забудет? Если они что-то там придумают, как материнский капитал, например, то они от этого, например, уже не откажутся, заднюю здесь не дают. Поэтому и вот эти условия, да.
Ну, сколько там объявляли всех этих программ, кластеры создавали, ничего там толку в этом нет.
Ну, это территория опережающего развития я вот поэтому и не приводил в качестве там какого-то веского аргумента с тем, чтобы там, туда все поехали. Но вот ипотека, да, океан, да, морепродукты, да, близость курортов Юго-Восточной Азии, да, вот и все.
Смотрите, я вернулся с Камчатки буквально вот... Очень красивый.
Ой, очень красивый, да, Камчатку я очень хочу посетить, да.
Значит, великолепный, туристов иностранных полно, но вот все эти слова про кластеры, это все болтовня. Ничего там нету, там все строится силами энтузиазма. И, конечно же, безумные цены. Почему безумные? Потому что люди живут только за один сезон, на один сезон, а остальные 10 месяцев у них работы нет.
Ну, то есть так себе пока условия.
Абсолютно никаких.
Есть.
Все на словах. Только на словах.
Спасибо. Ну все, остановлю голосование. 26%, тем не менее, 26%, в принципе, могли бы такую возможность рассматривать. 26%, ну и 74% говорят, нет, однозначно нет. Вот так проголосовала наша аудитория по поводу перспектив Дальнего Востока. Я уж не знаю, вот эти 26% успеха или нет. Ну, в принципе, четверть.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и много мы тут говорили про бандитизм, экономику, до сих пор пишут это, говоря о Дальнем Востоке. Я бы хотел чуть-чуть вернуться к теневой экономике, потому что у нас Росстат опубликовал свежие данные. По итогам второго квартала 2019 года количество граждан РФ, которые заняты в неформальном, они так мягко формулируют, в неформальном секторе экономики выросло на 1,5 миллиона человек по сравнению с первым кварталом или на 566 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть в любом случае, с чем не сравнивай, с прошлым кварталом или с прошлым годом, но растет количество тех, кто уходит в тень в Российской Федерации. Ну, лидеры у нас по теневой экономике, чего у нас? Северный Кавказ. Это 65,5% Чечня, 50% Ингушетия, в этом же районе 49,5% Кабардино-Балкария, 43% Дагестан. Но и наименьшая, вот как раз теневая экономика, на Чукотке 1%, в Москве 4%, в Янао, Нао, там 7-8%, вот в этом районе. То есть... Тут есть парадоксальная штука. То есть возможностей как будто бы все больше выйти из тени, я имею в виду и ИП, и самозанятых, а в тень уходят, ну, не то чтобы все больше, но да, больше, чем, например, с прошлым годом. То есть жить становится проще, ну, вот так, по чесноку с государством. Можно 6% платить, ну, или 7%, можно 4%, если ты самозанятый. А в тень уходит все больше или все так же? Почему? Откуда это? Вот как? Ну, то есть, почему не удается переломить эту ситуацию? и теневая экономика только разрастается. Понятно, что там можно перечислять экономические факторы, что налоги не очень хочется отдавать государству, когда кормовая база сокращается там, и прочее, прочее, прочее. Но, в принципе, возможностей жить в открытую с государством становится все больше, и условия довольно приемлемы. 7373948, несколько комментариев. Приму, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Я на самом деле понимаю всех этих людей, потому что я сам работал в белую все время до этого. И сейчас у меня возникают мысли о том, что как можно скорее надо уходить в теневую зону, потому что покупательская способность у народа падает.
А смысл, доходы... смотрите, да, риски и риски-то одновременно растут, то есть вам нужно будет отмывать потом деньги. Это плюс дополнительные затраты. Плюс но, к этому,
Да, но понимаете ли, у нас государство говорит, что налогов не будет, но при этом вводят все новые и новые сборы. В 2014, по-моему, Путин сказал, что не будет никаких налогов. После этого ввели торговый сбор, Платон. Это то, что я сейчас вспоминаю, да, то есть там еще много чего. 1% при... доходов свыше...
300. От этих налогов вы не уйдете. Так называемые вот эти сборы, это такая вторичная система налогообложения. Но, да,
понимаете, у нас государство абсолютно ничего не делает для того, чтобы народ выходил из тени. Абсолютно ничего. Все делает
перечислял. ИП, индивидуальный предприниматель, 6% или 7%, если у вас там оборот выше чего-то. А самозанятые, 4%, ты вот, пожалуйста, и в чистую играешь с государством. А индивидуальный предприниматель вообще с тобой просто. Можно договоры заключать и в белую работать. И у тех, с кем ты работаешь, сразу головная боль пропадает.
Вот смотрите, я ИП, который платит те самые 7%.
Да.
Еще у меня есть сотрудники, допустим, да? Да. Чтобы заплатить 100 тысяч за зарплату человеку, я должен заплатить 46 тысяч рублей налогов.
Так элементарно, вы берете и делаете их тоже индивидуальными предпринимателями и работаете дальше.
А нельзя, понимаете, за это налогов наказывают. Если ты делаешь их индивидуальным предпринимателем, то они у тебя не должны были работать 2 года до этого.
Угу. И вот здесь вы уже как ИП...
Ну, то есть... Это самый простой пример. Просто дело в том, что как только ты официально регистрируешься в этой стране, все, считай, что ты, тебе просто не дают ни жить, ни работать.
А так, вы полагаете, уйдете в тень, и вам будет проще?
Да, я сам родом из Дагестана, и я, в принципе, понимаю, почему там 90% населения...
Ну, не 90, сказать, 50% населения.
Не, на самом деле, сильно больше, чем 50%.
Угу.
Вот. Это, может, официально, а неофициально, наверное, еще больше. Там люди чеки не выдают, потому что там приходит на сотрудник налоговой в магазин или в аптеку и берет свою мзду, долю, понимаете?
Ну да, это же система налогообложения. Вы о чем? Вы просто платите какому-то человеку вообще ни за что, за то, что у него погоны какие-то. Все. Чем это не налоги?
Тогда я с вами согласен, но это тогда чья вина?
Я не знаю. Может быть, ваша.
Я знаю. Вина государства, потому что оно не смогло предложить такой вариант, который бы устроил. И вот в Грузии малый бизнес. Там, по-моему, вообще 1% сделали. И полностью весь бизнес вышел из тени.
Вообще 1%. Капитализм – рай для маргинальных сообществ на периферии. Бегут в Москву оттуда испуганные люди. Это 955, видимо, вдогонку к предыдущей теме. Зачем? Зачем вы сейчас? На мои налоги ядерные буревестники какие-то делают. 60% разворовывают, пишет 514-й. А работаю в тени. 40 тысяч налоги платить не хочу. Мне семью надо кормить, а не государство с чиновниками. Работаю в такси, пишет Вячеслав. Так, много ли вы заплатите в качестве индивидуального предпринимателя, особенно если вы, как говорите, зарабатываете всего 40 тысяч рублей? Вздор! Покупательская способность не падает, просто спрос сегментировался и возросла конкуренция во всех секторах. Об этом пишет Алексей Морозов. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Вы знаете, у меня довольно крупная компания, поэтому я немножко понимаю про то, о чем идет речь.
Да.
Правильно говорил предыдущий звонивший, самая большая проблема – это, конечно, кадры. Очень у нас все это очень странно устроено. Люди, чтобы платить, сотруднику 100 тысяч, надо платить еще 46 государству.
Да.
Вот. Что касается непосредственно налогообложения, у нас действительно не очень высокие налоги. И у нас самое главное вопрос-то в чем? Собираемость налогов очень низкая. В принципе, платить не обязательно. как говорит один мой товарищ, платят только трусы. Вот. У вас,
а он уже сидит, товарищ, или еще нет?
Нет, он не сидит, и я думаю, никогда сидеть не будет. Почему? Потому что я объясню. Налоговая вас, в принципе, не очень заставляет платить. Объективно говоря, вы же ведь сами сдаете бухбаланс, да, бухгалтерский баланс, и указываете там свои, ну, если у вас упрощенка, например, да, и указываете там свои доходы, расходы и так далее.
Да, да.
А проверяют это крайне редко, проверяют это крайне, скажем так, неаккуратно, а при определенной вашей подготовке могут прийти, проверять, но не проверить. Понимаете, да?
Ну да, вот, если поэтому... там чего-то договориться.
Да, 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 да. Поэтому ты как бы можешь сам регулировать свою налоговую нагрузку. За что, конечно, нашему государству большое спасибо. Я хочу подчеркнуть, что я думаю, что Россия – это одна из лучших стран в мире для ведения бизнеса.
Но теневого бизнеса, вот так можно сказать.
Ну почему теневого? Вы просто сами регулируете налоговую нагрузку. Разве это не чудо?
Ну, как бы чудо, но это получается, что государство, ну, в принципе, само инициирует вот этот выход в тень.
Смотрите, да. Я вам приведу такой пример. В ЦАУ города Москвы, да, находится, есть индивидуальные предприниматели, их порядка там 50 штук, у которых месячный оборот больше миллиарда рублей. Выручка месячная, извините, более миллиарда рублей.
А это может быть у ИПшника? По-моему, уже нет, я не знаю.
Да, может быть.
Может быть, да?
Вот, да, есть определенный вид деятельности, где там это возможно. И теперь у меня вопрос. Если у вас, скажем, оборот там в месяц, там, ну пусть 1 000 000 рублей, как думаете, как скоро к вам придут? Примерно никогда. Поэтому все, в принципе, все работает. Работает так, как работает. Да, не все абсолютно прозрачно. Есть места, где надо бы подтянуть, подкрутить. Но, в принципе, работать можно, зарабатывать можно. Никому вы так вот прям сильно не нужны. Никто не придет отжимать ваш бизнес, отбирать там ваши деньги и так далее.
Игорь нет, пишет, какая чушь, легко все контролируется, пишет Игорь. Ну, то есть, ну, захотят, придут.
Пусть Игорь расскажет, сколько у него выручка его компании за прошлый год, и мы с ним поговорим. Потому что захотят, нет, я не спорю, захотят, придут. Но зачем идти к вам с вашими там 100 миллионами, когда можно идти к тем, у кого выручки миллиардные? Ну, что проще, один раз, я извиняюсь, нагнуть кого-то с миллиардом и получить свои 100 миллионов, или 10 раз нагнуть кого-то, у кого по 100 миллионов, чтобы получить свои 10 миллионов, или там 100 миллионов. Это риски, понимаете, там, поэтому
все просто. Я понимаю, почему за мной это все время приходит. Ну, то есть у меня налоговая уже счет арестовывала как-то. То есть я из числа вот таких везунчиков, за которыми глаз да глаз, что-то я понять вот это не могу. Государство очень жадное, с ним невозможно играть в белую, и потом все видят, куда и кому идут налоги. Разным там... Ротенбергом, пишет 344-й. Налоговый не придет, а вот Федеральная служба безопасности придет. И наличными возьмут, пишет Александр Риттер. Жадина, какой, плати буржуй, это требует Абдулхамид, видимо, от предыдущего слушателя. Но еще один звонок приму, 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Знаете, я отчасти вот согласен с предыдущим слушателем, но есть, то есть можно самому регулировать нагрузку свою и так далее, но есть одно маленькое но. Это достаточно определенные сферы ведения бизнеса, потому что во многих сферах, которые, ну, более-менее официальные торговли, еще что-то, сейчас настолько все под контролем, что вот эти вот сказки, что не придут и так далее, не будут, скажем так, арестовывать счета, налоги выписывать.
Налоги платят только трусы, это уже все, это уже сказки, по-вашему.
Это в реальности сказки, потому что для большинства это сказки. Остались сферы бизнеса, и введение которых это можно осуществлять, там те же самые перевозки, стройка и так далее, да. Но все, что связано так или иначе с торговлей не на рынках, а официальной, в официальных магазинах, когда у тебя официальные дистрибьюторские центры, рынки, тут вариант, либо ты должен быть очень крупным, как мы все слышали, ну, не знаю, рекламирую, нет, там все там какие-то Юрмалты, там еще у нас
да.
Магазин был, ну, вы поняли, о какой.
Да,
вот.
Да, да, да.
Вот, либо вы настолько крупный, и тогда вы не платите, но там совсем другие договоренности, либо вы платите по полной программе. И сейчас уйти от налогов, ну, временами реально выгоднее платить. То есть вопросы с зарплатой, как все говорят, там 46 тысяч надо заплатить, решается элементарно через ИП, то есть ты сам ИП, и потом через тебя платишь 7% и выдаешь людям на руки. Но это действительно дешевле.
Так что, вот, что больше государство к чему стимулирует? Уходить в тень, и поэтому люди старательно уходят? Или действительно вы видите потуги вывести из тени, и, ну, тогда почему это не работает?
А не работает, знаете почему? Что большие крупные компании, действительно крупные, они могут себе позволить платить все налоги. У них объемы выручки, объемы прибыли позволяют платить налоги и при этом существовать достойно. А малый бизнес и средний, хорошо, когда у тебя обороты там, допустим, тот же самый миллиард, но прибыль у тебя там идет меньше 1%, ты просто живешь за счет оборота, то здесь налоги, они скидают абсолютно все, и получается толку. У тебя ты прогоняешь деньги, но ничего не зарабатываешь. То есть для малого бизнеса налоги, это они реально жмут, и многие, вот действительно, схема это СЦП, 7% заплатил, и потом сотрудникам от себя выдаешь конверты. Ну, как-то так до сих пор работает.
Но это тоже, с одной стороны, вроде как и в белую сработал, ну, мол, да, индивидуальный предприниматель. А с другой стороны, да, ты вот как раз работаешь в тени, потому что в конвертах платишь
50 своим. 50 на 50. Да. Это получается вариант 50 на 50, и он доступен, ну, там, небольшим компаниям, ну, сотрудников, наверное, до 50. Потому что если больше, то многие уже тоже начинают задумываться, особенно люди там после 40, а я хочу, чтобы у меня хоть что-то было в белую, потому что я хочу там пенсию и так далее и тому подобное. То есть сотрудники молодые, которым там 25 лет после института или еще даже не окончили его, подписываются, идут. Люди более старшего поколения, они уже тоже не согласны.
Есть, да, да. Спасибо большое. Абдул-Хамид требует сразу телефоны последних звонивших переписать, чтобы повысить собираемость налогов. Нет, Абдул, мы за искренность, за анонимность, если хотите. Как только анонимность пройдет, пропадет и искренность. Открыл ИП 4 года назад, расчетный счет не открывал, работа не пошла. А 40 тысяч рублей налогов насчитали сразу, сетует С-Макс. А Чеба пишет, вот мы тоже так думали, как теоретик, ну, один из наших предыдущих слушателей, пока к нам не пришли, это возвращаясь к вопросу о том, что налоги платят только трусы. Ну и плюс еще кассовый аппарат платить за эквайринг, это пишет Вадим, перечисляя вот все то, на чем еще государство, ну, тоже получает свою какую-то мзду. Но давайте последний комментарий, такой резюмирующий, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот смотрите, деление по ИПшникам, как вы говорили, оно невозможно. Это называется дробление бизнеса, это наказывается государством.
Да, есть такое.
А по поводу вот этих схем, то, что рассказывали двое предыдущие, ну, честно говоря, ахинея. То есть, если это связано с расчетными счетами, это, в принципе, невозможно, потому что это очень легко проверяется. Скорее всего, они работают на аналике, и они работают вне онлайн-касс, потому что сейчас все наличка проходит через онлайн-кассы. Поэтому, честно говоря, ну, не очень верится. А вообще, на самом деле, смотрите, то есть вот эти все ИП, это все называется оптимизация налоговой базы. То есть, грубо говоря, во всем мире, в той же самой Америке, допустим, я могу завести и оптимизировать свои налоги, выведя там сотрудников в ИП или еще куда-нибудь. А у нас это невозможно, у нас это запрещают. И отсюда вопрос, зачем создавать ИП, зачем создавать особенные вот эти режимы, ЕСН и все остальное, если по большому счету ты пользоваться ими полномасштабно не можешь.
Ну, потому что все бы тогда ушли в ИП, и, мягко говоря, так оптимизировали бы.
Да. В этом-то и смысл, то, что я могу оптимизировать. Ведь это же не просто так, как я должен взять бухгалтеров, я должен взять людей, юристов, которые понимают, как это должно быть, как это вести, понимаете? То есть я должен либо платить, либо как-то действовать. То есть, ну, грубо говоря, в Америке это работает, у нас это нет. Зачем?
Ну, со мной работает, в том смысле, что я как индивидуальный предприниматель все время с кем-то заключаю какие-то соглашения, и мне удается, да.
Вот последнее еще, что хотел сказать. Смотрите, помимо государства, на ИПшниках сидят еще всякие банки и прочие организации. То есть вот это вот вывести деньги с расчетного счета, это совсем там не вот тебе раз и взял 300 тысяч, а остальное все процент, полтора,
да, процента, два, да, процента и, да, так далее. Да, зарабатывают, есть такой грешок. Да.
Поэтому это, собственно говоря, ну, выгодно, но...
Почему теневая экономика становится больше?
Теневая экономика, ну, здесь я не знаю, я говорю, насчет теневой экономики я сомневаюсь, потому что, грубо говоря, сейчас вывод наличных, он на самом деле проблематичен.
Вот и я про то же. Казалось бы, здесь заборы, тут условия, но все равно теневая экономика все больше и больше.
Если это и существует где-то, то только там, где можно уйти от ответственности, а другого варианта я не вижу.
Спасибо. Ну что, сейчас 19 часов новости, после этого вернемся, продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и хотел бы вернуться к экзаменам. Я имею в виду идею Германа Грефа, которую он как раз воспроизвел на Восточном экономическом форуме о том, что неплохо бы отказаться от экзаменов. Россия застряла в 19 веке. Мы все по каким-то старым лекалам действуем, работаем. Но и вот здесь меня больше заинтересовали результаты как раз голосования в рамках своей правды. Я напомню тем, кто не слушал свою правду, 78% наших слушателей сказали, что экзамены нужны и воспринимают идею Германа Грефа как нереалистичную. Ну, то есть мы отказаться от экзаменов не можем. У нас нет иных критериев оценки эффективности обучения, не знаю, критериев чего? Ума, образованности, вот это вот все. Поэтому экзамены необходимы. Мы как будто бы смотрим на оценки, и тут же все становится понятно о человеке. И вот в этот момент, когда Юра вышел как раз из студии и рассказал, что вот 78% выступили как раз за сохранение системы экзаменов. При этом, конечно, все люто не любят единый государственный экзамен и прочее. Я понял в этот момент, что вот как, сколько бы мы, например, не боролись с палочной системой в правоохранительных органах, она никуда не уйдет. Но ровно потому, что мы действительно ничего придумать не можем другого. Вот если нужно понять, эффективно работают правоохранители или неэффективно, для этого есть палки. Если нам важно понять, там, человек, что из себя представляет, то нам для этого нужен какой-то экзамен. Вот без экзамена, без палки мы не можем как будто бы оценить, что из себя человек представляет. Ну, хороший он правоохранитель или плохой? Ну вот покажи, что у тебя там с раскрываемостью преступлений. Сколько ты там поймал наркоторговцев? И так далее. И вот здесь с экзаменами то же самое. Хотя, вот как это ни парадоксально, мы чаще всего людей оцениваем, естественно, не по корочке диплома. То есть мы, когда с человеком общаемся, мы же не просим его предъявить диплом. Когда мы человека берем на работу, мы диплом, конечно, можем попросить, но зачастую нам же пофиг этот диплом и какие оценки в нем стоят. Мы же отталкиваемся от тех работ, которые он уже создал, да, если мы там говорим о творческой какой-то деятельности, мы же отталкиваемся от каких-то рекомендаций, когда человек к нам приходит. Ну, то есть мы для себя, с одной стороны, придумали массу различных других критериев эффективности, по которым оцениваем человека, но отказываться от старой системы нет, не можем, не в состоянии, не хотим, если хотите. Вот так это выглядит со стороны, и поэтому палочную систему нет, вы не убьете в Российской Федерации, потому что вы хотите, чтобы экзамены сохранялись, вы хотите, чтобы эта устаревшая система по-прежнему жила в российских школах, вузах и всем остальном. Вот как это выглядит. Но не знаю, это моя оценка, можете не согласиться с этим, мы здесь и собираемся, чтобы спорить. Напомню, как можно с нами взаимодействовать, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948, наш телеграм говорит МСК-бот. Знаете, несколько звонков приму, 7373948, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Егор.
Да, Егор.
Я просто не понял, а Греф предложил альтернативу-то какую-то или нет? Или сказал, что не нужны экзамены?
Он предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы с инвалидностью. Он заявил, что его личная цель – это убить экзамены. Он не предлагает какую-то конкретную альтернативу. Нет, но он уверен, что это устаревшая система.
Нет, если бы он предложил альтернативу, мы могли бы порассуждать. А так просто нет, это не разговор. Во Вторую мировую войну даже была палочная система.
Никто не спорит. Палочная система, да. Все-таки, может быть, пришло время как раз от этого отказываться.
Альтернативу вот вы сами предложите мне, например.
Ну, не знаю, когда мы говорим о том, что давайте уберем палочную систему из правоохранительных органов. Как будем оценивать эффективность деятельности правоохранителей? По жалобам жителей, по тому, насколько они там широко улыбаются, когда живут в своем районе. Там различные критерии есть. Просто готовы мы к ним перейти или нет? Вот вопрос.
А поступление в институт?
Поступление в институт, пожалуйста, там, что у нас, экзамены можно отменить, тогда как поступать, не знаю, вот с институтом не знаю.
Спасибо большое.
Да, но, подожди, я не понял. Ну, то есть вообще нет никакой возможности вообще от этой системы отказаться. Так, что ли, выходит? Вместо экзаменов ввести систему тестирования. Ну, например, не как экзаменационную, а как вот для того, чтобы понять, ну, что человек из себя представляет. Не знаю. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Да, Владимир, здравствуйте, Андрей. Ну, смотрите, что хотел сказать от себя по этому вопросу. Ведь получается, что в любом случае какие-то вот такие оценки должны быть. И даже исходя там из, ну, как по работе, мы же тоже сотрудников оцениваем, да, там, по результату, по их компетенциям и прочее. Ну, то есть, как
да.
В любом случае есть система оценок, она есть в любом случае.
Но вы не экзаменуете сотрудника.
Ну, а как же у нас аттестация сотрудников проходит, оценка их деятельности? Как в Сбербанке оценивают деятельность своих сотрудников? Вот мне просто интересно.
Как в Сбере, там смайлик грустный, смайлик веселый. Вам понравилось обслуживание? Класс, чё?
Нет, нет, это не то. Это как оценивают их клиенты, то есть это сервисная составляющая, да? А вот да. Именно с точки зрения того, как оцениваются сотрудники с точки зрения персонала, да? То есть внутри компании, как происходит эта оценка, мне интересно, в Сбере. Они придумали что-то новое? Что-то, чего мы не знаем.
Полагаю, KPI. Полагаю, у них работает какой-нибудь KPI. Оценка эффективности по деятельности, да.
Не, ну KPI он есть сейчас, ну, практически во всех компаниях. В моей компании он также есть. Есть там и KPI, там и как оценка результативности, эффективности, это все есть везде. Но помимо прочего, оценка профессиональных компетенций, там личностных компетенций, корпоративных компетенций, как ее выполнить-то? Я не понимаю что-то немножко. Если честно.
Мы в состоянии что-то придумать альтернативное? Но вот если мы предполагаем, что это, да, устаревшая система, или нет?
Ну, я просто вот тоже хотел бы от Германа Грефа, собственно, вот прям получить, видимо, какой-то инструмент. С удовольствием буду его использовать у себя, в том числе в работе. Ну, очень интересно, на самом деле, очень интересно. Но пока я для себя не понимаю, как это можно реализовать.
А можно вот такой вопрос задать? Вы, когда человека берете, например, на работу, вы с ним беседуете, он приносит вам диплом. Вам вообще оценки интересны? Что там у него в дипломе за оценки?
Ну, знаете, в зависимости от того, на какую должность и, так скажем, в каком статусе я беру этого сотрудника. Если он будет выпускник университета, да, тогда для меня важны его оценки. Потому что для меня это может быть не показатель, конечно, его там грамотности и знаний, но тем не менее это показатель, как, ну, так скажем, его ответственности в какой-то степени. Вот. Если же уже сотрудник, который состоявшийся с опытом, то, конечно, здесь по большей части, наверное, те оценки, которые он получил при получении своего первого образования, да, ну, наверное, менее важны, действительно, здесь больше важны его достижения, то есть, да, вот, которые были там на предыдущих местах работы.
Это парадоксальность-то в чем? Вы посмотрите на его оценки и все равно отправите его на испытательный срок. Тогда...
Ну, конечно, конечно.
Ценность этого диплома вообще тогда не понимаю.
Нет, Владимир, здесь смотрите, какая вещь. То есть, когда приходит устраивать сотрудник на работу, мы оцениваем, так скажем, по большей части с его слов и, так скажем, то, что мы можем оценить, и ту информацию, которую мы можем получить.
Да.
А уже в рамках испытательного срока мы оцениваем непосредственно, как сотрудник себя проявляет в рамках конкретной организации, в рамках того функционала, который он должен выполнять. Потому что порой бывает так, что ну, оценить по результатам собеседования... Оценки одни, так скажем, мнение одно, ну, встречают по одежке, да, провожают по уму, как говорится. Но как бы вопрос-то не в этом, вопрос в том, что я не понимаю, то есть все равно, как можно отказаться от экзаменов, ну, я не понимаю, если честно.
Спасибо. У меня мысль возникла. А что, а как на ГМ новостников набирают, спрашивает спасатель. Ну, как? Вот сейчас собеседование, прежде всего. Ну, это же не экзамен, правда? А в Сбертехе вполне используется тестирование профессиональных навыков. Без них часто сложно получить повышение зарплаты и прочее. По сути, такой же экзамен, пишет Андрей М. Сергей Васильевич пишет: критикуете, предлагаете альтернативу. Нет предложений, тогда это сотрясание воздуха. Мое мнение, экзамены нужны. Выборочные вопросы или практические действия по теме дают в итоге определенную оценку навыкам, пишет Сергей Васильевич. И опять вы загоняете людей, вот после того, как что-то там посмотрели на человека, вы загоняете людей на испытательный срок. Вам зачастую достаточно 5 минут беседы с человеком для того, чтобы понять, подходит он вам или нет. А учитывая, например, современные технологии и возможности просканировать социальные сети, например, человека, то про него становится вообще все понятно. Ну, например, пишет он грамотно или нет? О чем он пишет? Как он пишет? Ну, и здесь многое человеке становится понятно. Что он слушает, что он читает. Вот и все. Возможно, действительно, система оценок устарела. Почему? Почему мы сразу отмахиваемся от этой идеи и настаиваем на том, что нам экзамены нужны? Нам экзамены нужны как воздух. И какие угодно, но только не единый государственный при этом. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер, Максим. Мы говорим о том, что нужны экзамены или не нужны, правильно?
Да.
Я считаю, что, конечно, нужны. Желательно бы вот в том виде, когда я заканчивал школу, у нас было 4 экзамена обязательных и 5-й на выбор. Ну, предметы я имею в виду. И когда ты сам пишешь, читаешь, ты многое впитываешь и пропускаешь через себя. И даже что-то тебе не нужно, в целом ты какой-то базис имеешь. И поэтому я считаю, что это обязательно нужно. Это, знаете, какой-то некий такой момент, что человек должен готовиться к чему-то в жизни. Это определенный этап, что ему надо знать и сдать. И тем ему будет потом проще, в том числе и в институте, ну, в университете, и на работе. И
это всегда стресс. Это всегда есть возможность облажаться на экзамене, и тогда необъективно оценят вообще твои знания. То есть здесь масса вопросов.
Нет, учились нормально, нормально все выросли. Ничего страшного в этом нет. У меня такое ощущение, что вот я смотрю на наших детей, как их воспитывают и так далее, такое ощущение, что более нежно с ним начали относиться. Мне кажется, все-таки надо чуть-чуть построже. Не сильно, но чуть-чуть.
Не, ну знаете, логика. Ну, мы же выросли нормально, все живы, здоровы. Кто-то не выжил, кто-то скатился по наклонной.
Хорошо, да. Владимир, хорошо, скажу вам так. Смотрите, очень много людей с образованием того базиса нашли себя в жизни. И им по жизни было проще адаптироваться ко многим моментам. Если мы хотим вообще все облегчить, то дети могут и привыкнуть, и взрослыми, что, оказывается, можно ничего не делать. Ну, извините, у меня стресс здесь, у меня стресс там. Ну, тогда кого мы на работу будем брать? Будет уходить домой после обеда, у меня стресс.
Ну, можно еще вообще естественный отбор ввести, такой социальный дарвинизм?
Нет, не перегибайте.
Тогда лучший из лучших, да.
Золотую середину находим. Ну, определенные экзамены сделать, которые может любой, так скажем, адекватный ребенок или там юноша сдать этот экзамен. Но не прям строгие какие-то моменты, да, ну какой-то базис вести. Ну, должны быть какие-то моменты. В нашей жизни сплошной стресс, если уж так разобраться.
Да, спасибо. Не нужны экзамены, лишняя нагрузка на учеников. Ученик отучился весь год, получил в конце оценку за четверть, годовую оценку. Этого достаточно, пишет 737-й. Александр Риттер пишет, стресс везде. Гарик Саул пишет, в таком виде, в котором сейчас существует экзамен, отменить нужно. Но надо придумать систему и критерии оценки возможностей кандидатов. Так мы в состоянии придумать или нет? Вот о чем я спрашиваю. Ну, то есть, если мы говорим, да, современные технологии, например, позволяют нам понять человека, оценить его, там, степень его компетенций и прочее-прочее, компетентности, простите, да, то мы можем отказаться уже от этих экзаменов. Вот и все. Казалось бы, инструментов сейчас предостаточно, но нет, мы держимся за это. 7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Добрый, да, в эфире, пожалуйста.
Я, смотрите, хотел сказать, что как бы, ну, зачем мы кого-то слушаем, да, смотрим на Европу. Я считаю, что нам необходимо в любом случае, чтобы у нас была палочная оценка. Это, во-первых, подготовка к дальнейшей жизни. Стресс необходим для человека и подготовка к нему. А если мы не будем заставлять наш организм стрессовать, то мы не будем подготовлены к жизни к дальнейшей.
Ну, смотрите, тогда мы смиряемся со следующим, что да, мы ежегодно будем собирать печальную статистику тех детей, которые вот в стрессовой ситуации не справились с этим стрессом, ну и куда-нибудь шагнули, да? Ну, вот.
А если нам двигаться в этом направлении, как подготовить человека к стрессу? То есть, ну, как бы, кому-то пожестче, кому-то помягче. Мы же можем это тоже, мы же разумные люди, как бы, да, и к дарвинизму, чтобы мы не скатывались, как бы, да.
Да нет, мы довольно жестокие, вы говорите, что мы разумные, а я уверен, что мы довольно жестокие. Мы вот и предлагаем, выживет сильнейший. Те, кто справились со стрессами, те, кто справились с жесткой системой, те, кто справились с палочной системой, вот они выжили, они сильнейшие, они нам и нужны, вот какие мы.
Нет, 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 смотрите, всегда должна быть, всегда надо искать золотую середину. Но, к сожалению, наши люди вообще сейчас зачастую не только наши, а вообще на земном шаре забыли, что это такое, как бы, да, потому что все пытаются выжить, прокормиться и тому подобное. Нет, я имею в виду там, ну, о том, чтобы как бы, ну, очень мягкую можно сделать систему именно проверки стресса и подготовки к ней. Именно мягкую. Как бы смотреть, кто на что может, да, и именно как бы, ну, то есть в этом направлении двигаться. Но ЕГЭ этого не дает, как бы.
Я
считаю, что нам Советский Союз, как бы, да, потому что тогда учителя как раз и подготавливали, то есть к...
Тогда были любимчики, чего рассказываете к жизни человека?
Ну, были, готовит. были, кто спорит, как бы, были, никто не спорит, как бы, да, это человеку это присуще, как бы, да, то есть, как бы, ну, не буду говорить, как бы, да, для эфира, как бы, это слово, но человеку это присуще, как бы, да, вот это быть подхалимом, как бы, да.
Да, вот, да, 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 вот. Слушайте, когда рассказываете мне про советскую систему, мне хочется плакать, потому что я могу только бесконечно воспроизводить свою историю, там, не знаю, со своим аттестатом, который я принес в МГУ поступать, и когда увидели мой аттестат, сказали, ты идиот, но с таким аттестатом вообще посмел куда? В МГУ прийти? С таким-то аттестатом, с чудовищным, ты кто вообще? Как тебя пустили на порог? Ну ничего, поступил. Без особых каких-то проблем. Поэтому вот про эффективность советской системы не рассказывайте. Там тоже она была, ну, мягко говоря, необъективна. И некоторые преподаватели потом передо мной извинялись, они полагали, что они мне испортили жизнь своими оценками. Они были в этом абсолютно уверены. И я должен был скатиться по наклонной, они так полагали. Да, 7373948, телефон прямого эфира. То есть 78%, которые в рамках своей правды проголосовали за сохранение экзаменов, уверены, судя по всему, что альтернативы на сегодняшний день не существует, и мы ее не можем придумать. Поэтому, да, экзамены нужно сохранить для того, чтобы человек, взрослее, проходил все эти обряды инициации, с тем, чтобы в перспективе вот те самые сильнейшие выжили и остались вокруг нас. Примерно так. 7373948, последний звонок, наверное, по этой теме. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот я с 81-го года тружусь в школе, и в 90-е... придумали альтернативу. Знаете, самый тупой пример приведу. Вот говоришь родителю, ваш ребенок во втором классе, да, научился читать со скоростью 80 слов в минуту. И родитель тут же спрашивает, а какая это оценка? Вот. А что касается господина Грефа, который говорит о том, что дети выходят из школы сильно, так сказать, с ослабленным здоровьем, это говорит не только Греф, это вам скажет любой педагог.
Да.
А все по одной простой причине, потому что школа перегружена до предела, дети имеют рабочую неделю примерно 60 часов, в то время как у взрослого мужика она 40. Вот. И странно было бы, если бы они после этого выходили вообще, сколь бы то ни было, здоровыми. То есть выходят здоровыми, как правило, те, кто учится на двойки и тройки, потому что это их такая вот интуитивная защита от всех этих напастей школьных.
Альтернатива возможна или нет?
Альтернатива чему? Нагрузке, безусловно.
Экзаменам, вот. Оценкам.
Экзаменам, да. Мы к ней не готовы. В первую очередь, господа родители, которые спрашивают, когда им говорят, что ребенок выучил таблицу умножения, а какая это оценка?
Так потому что вот тоже...
научился рисовать квадратные уравнения, а какая это оценка?
То же самое, вот консервативное сознание. Нам нужно, вот, чтобы были палки, чтобы была эффективность, чтобы было понятно, чтобы было наглядно.
Вы знаете, да. Это не палки, это чтобы было понятно. Да. Вот это чтобы было понятно. Родитель не хочет заморачиваться какими-то, так сказать, сугубо... педагогическими вещами, которые написаны там в конце каждой школьной программы, и где написано, что в конце там овладевания курсом биологии, условно говоря, ребенок должен знать то-то, то-то, то-то и то-то. Ну, грубо говоря, там отличать ленточных червей от кольчатых. Насколько ему это знание в жизни пригодится, это науке неизвестно. Ну, то есть не пригодится никогда ни при каких обстоятельствах. Я абсолютно уверен в том, что вы знаете формулу сокращенного умножения. Вы вспомните, когда вы их последний раз применяли на практике?
Никогда.
Вот о чем и речь. И вся школьная программа на 9 десятых именно такая.
То есть вы за пересмотр школьной программы, но не за пересмотр системы оценивания успехов школьников, потому что да, это нам необходимо, иначе мы себе этого не представляем. Просто сказать ребенку, ты там молодец, и сказать родителям, там, ребенок ваш хорош, этого нам недостаточно. Сколь хорош? На 5? На 5 с плюсом? На 5 с минусом? Вот, в этом мы все, конечно. Ну, ладно, хорошо, сохраняем, что. Ну, пока мы без экзаменов никак.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, что еще у нас происходило. Довольно любопытная, значит, штука произошла, это признание. А, нет, давайте вот, я вам хорошую новость лучше расскажу. У нас, я следил, честно скажу, я следил за судьбой петуха Мариса. Это во Франции, которому хотели было соседи запретить кукарекать, но ровно потому, что он нарушал общественный порядок и начинал слишком рано, по их мнению, кукарекать, ну, в смысле, там, часа в 4, в 5, во сколько нынче принято у петухов кукарекать. Ну, вот, и они подали в суд на петуха с тем, чтобы разобрались с ним. Ну, в смысле, там, в бульон его отправить, или что-то с ним нужно было сделать непременно, или отправить в какую-то звукоизолированную комнату с тем, чтобы он орал уже там. Все, и в суде честь Мариса отстояли его право орать по утрам, будить всех соседей, потому что речь идет о сельской местности, городские понаехали, и давай в суды подавать. Марис победил в битве за всю Францию, заявила хозяйка птицы Корин Фессо. Суд отверг требования истца, который надеялся, что петуху велят замолчать, а сама Фессо выплатит компенсацию в размере 1000 евро. Французская пресса называла тяжбу конфликтом между сельскими традициями и современными городскими ценностями, и консервативные сельские традиции победили в кои-то веки. Вот это вот наступление новых каких-то порядков, новых взглядов на действительность, защиты прав человека, его приватности и всего остального. Традиции, консерватизм в кои-то веки во Франции победили. Новый взгляд на эту жизнь. Вот и все. Поэтому я предлагаю возликовать сегодня, поздравить не только Мариса, но и всех жителей планеты Земля, потому что, ну, правда, когда мы читаем новости про гендерно-нейтральные формы, там, которые в Англии вводят, там еще что-то, там все кажется диким, каким-то далеким от нас. Но нет, это все к нам подползает, вы, возможно, этого просто не замечаете. И ура Марису, который отстоял всех нас, консерваторов, и наши консервативные ценности, ну, хотя бы там у них, в сельской местности, где-то во Франции. Вот и все. Это просто хорошая новость для того, чтобы мы все порадовались. Максим тоже хочет поздравить Мариса. Да, Максим, пожалуйста, вам слово, поздравьте.
Да, я поздравляю Мариса. А у нас победил триммер. Вот люди, которые живут на шестисотках, они приезжают отдохнуть в субботу-воскресенье и слышат этот замечательный звук. И, кстати, многие поэтому продают участки.
Триммер, это что вы имеете?
Ну, траву косить, траву.
А, господи, какой газонокосилка
страшная
победила.
Страшная такая штука, да. Вот, кстати, у вас два дня в неделю, и у вас постоянно этот шум под окном.
Это чудовищно. Что с этим делать?
Абсолютно. Ничего не делать, дачу продавать. Если у вас 6 соток, то вы повесите.
Принудить их купить косу, оселок, и пусть они не триммером, вот это вот все, в наступлении технологий, а по старинке. Вот и все. Надо с этим как-то разбираться. Даешь, Марис пусть орет, траву косить только косой, и запретить все, да, вернуться, и отключить электричество, как требует Герман Стерлигов. Все, давайте так. Сейчас уже почти время новостей, 19 часов и 29 минут. Мы вернемся уже после информационного блока и рекламы. Конечно, обсудим и другие новости. Сегодня они довольно любопытные. Ну, поговорим, в частности, о новых нормах русского языка, которые многих возмутили. Но это будет уже буквально где-то минут через 5.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19 часов 35 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и у нас есть приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении списка словарей, содержащих нормы современного русского языка. Он вступил в силу 1 сентября. Отныне у нас можно 5 o'clock выпить вкусного кофе, ну и так далее, так далее. Значит, смотрите, что у нас. В утвержденный список вошли 4 справочника: орфографический, грамматический, фразеологический и словарь ударений. Как сообщили в Минобрнауке, перечень словарей может быть расширен, если эксперты одобрят другие издания. Кроме того, речь не идет об изменении правил русского языка. Словари лишь фиксируют нормы языка, отражают то, что уже есть в нем. Одобренные Минобрнауки издания станут эталоном, например, для российских чиновников, так как они официально одобрены для использования государственного языка Российской Федерации. Ну и главное, теперь, если кто-то скажет «черное кофе», это не будет ошибкой. Если кто-то скажет «договор», это не будет ошибкой. Наконец, йогурт у нас не будет ошибкой. Но йогурт останется, ну, в том смысле, что это тоже не будет ошибкой. Я напомню, это слово заимствованное, и изначально правильно было говорить «йогурт». Теперь по средам и по... вот даже выговорить не могу. И по средам это будет тоже правильно. Ну, то есть по средам это правильная норма, это то, что считалось всегда нормой, а по средам теперь тоже не будет считаться ошибкой. Ну, в общем, это вот то, те нововведения, которые... появились у нас в русском языке. А почему? Почему вообще беру эту тему? Потому что у нас очень часто устраиваются дискуссии на тему язык, вот насколько он должен быть консервативен или, наоборот, подвижен. Как действуют ученые, это еще рассказывали мне, там, не знаю, несколько лет назад, вот в современных условиях. Они очень часто используют интернет для того, чтобы понять, а как люди чаще всего пишут. Как люди, ну, там, отдельные группы отправляются для того, чтобы выяснить, как люди говорят. Ну, то есть, это да, действительно масштабная работа с тем, чтобы прояснить, а что нынче, как нынче граждане говорят, как они пишут, с тем, чтобы прояснить, а не пора ли какую-то норму уже зафиксировать и не считать это ошибкой. И когда количество вот каких-то произношений или написаний переваливает за какую-то критическую отметку, со скрипом, я полагаю, с болью, но ученые признают, что да, теперь это нельзя считать ошибкой, ну, потому что уже там норму, или вот норму, которая считалась правилом, никто не соблюдает, ее не признают, она ушла куда-то в прошлое. Вот так это все происходит в русском языке, и... Можно я у вас просто спрошу? Мне больно просто такие темы обсуждать, случается. Поэтому я вот в целом у вас спрошу. Вот то, что я произнес, вот эти новые не то чтобы нормы, но не ошибки, новые не ошибки, они для вас катастрофа? Это 134, 21, 35. Да нет, это норма. Мы просто с этим нужно смириться. Ну что, язык, он действительно живой. Язык живет, и поэтому, ну, а что здесь, ничего страшного, 134, 21, 36. Это боль для вас, 134, 21, 35. Нет, язык живет, развивается, нравится, не нравится, но такова жизнь, это 134, 21, 36. То есть ничего страшного здесь, в принципе, не произошло, эко невидаль. Кто-то придет и скажет вам про договор или кофе оно. Ну, такое случается, что, да, это боль, 134, 21, 35, нет, ничего страшного, 134, 21, 36, да, сейчас. Михаил, я помню про разделение властей, но сейчас про русский язык.
Есть высшая власть, это духовная власть, которую человек либо ощущает, власть от величия культуры. Язык — это не просто нормы, это не просто какие-то допущения относительно... как говорить кофе. Это прежде всего, существует ли у тебя, как у индивидуума, внутренний логос, единство твоего чувственного состояния, которое воплощается в вербальных формах. Вообще, только, может быть, 0,1% людей вокруг нас, соц, вообще умеют говорить. Потому что умение говорить, умение строить предложения, умение соизмерять внутренние ощущения с логикой вот этого вербального смыслового окончания твоей мысли. Это дар, но его можно воспитать в себе, то есть это можно воспитать в себе, если вы поставите себе задачу с детства быть человеком культуры, а не
Вы не можете себе с детства поставить задачу быть человеком культуры. Вам эту задачу могут поставить родители. Они вас соответствующим образом или воспитывают, или не воспитывают.
Не поставили, нет. Но если ты сам себе не поставил, я видел очень культурных родителей, совершенно ужасных детей. Просто надо в 12 лет читать. Не всякую чушь, а потом в жизни не читать Донцову и Устинову, а читать Толстого, читать Германа Гессе, которого я прочел в 12 лет. И вообще читать настоящую литературу.
Это блестяще, это... Михаил, мы вами восхищаемся. Единственное, нет, уточню, нет, вы всегда произносили исключительно йогурт?
Ну, вы знаете, Владимир, честное слово, но это мало значимо для меня. Хотите, чтобы удовлетворить, так сказать, вашим интенциям, я буду произносить йогурт.
Нет, как сказать, я не хочу. Но, мы, знаете, вы начали красиво, я бы даже сказал пафосно, но когда мы говорим о языке, он же правда живет.
Знаете, в Хаджи Мурате у Толстого есть фраза. Накуривший солдаты между солдатами продолжился разговор. Любая учительница формально ставит за такое предложение 2. А Толстому позволено. Еще раз говорю, культура – это то, о чем мы говорим в виде, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Поэтому не в йогурте дело, а дело в том, насколько вы являетесь человеком культуры, насколько это поле культуры захватывает вас вообще, потому что этой культуры очень мало, подлинной. В основном это замена суррогатами. И, к сожалению, средства массовой информации этому вполне способствуют. Они отвлекают внимание людей вот на эти самые йогурты.
Ах, вот оно как. Ну, спасибо. Что еще? В Измайлове, Леонозове, вот катастрофа, пишет Деко. Деко, это нормы русского языка, хотите вы этого или нет. Вы лучше сформулируете иначе. Хотели бы вы, чтобы эта норма наконец ушла? Потому что многие наши слушатели пытаются поправить ведущих, когда они начинают склонять. Вот это вот в Шереметьеве, в Леонозове, в Бирюлеве. Сразу начинаются... возмущение, что вы делаете, вы забыли русский язык. Нет, мы не забыли, мы как раз пытаемся его сохранить, если хотите. Но многие бы уже от этой нормы отказались и сказали, ну да, давайте перестанем коверкать слова. Что за «в Леонозове»? «В Леонозово», скажет, например, большинство, и, возможно, они будут правы. Вот я о чем спрашиваю, да? Вот эти новые нормы – это для вас катастрофа. Это 134-21-35. Вернее, не ошибки. Новые не ошибки – это для вас катастрофа. 134-21-35. Да нет, ничего страшного. Язык живой. Это 134-21-36. Начинается. Шереметьево не склоняется, пишет 135-й. Понеслась. Сейчас вот опять дискуссия уйдет в это русло. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Так, это уже не первый заход, пишет Абдулхамид. Ну да, это регулярно появляются подобные новости, ровно потому, что пересматриваются нормы русского языка, уж простите. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Извините, прям достали за поеданием продуктов.
Да позвонили, я поэтому и взял трубку, я же вас набирал, да.
Прошу прощения, это вечерний перекус. Да. Вы знаете, на самом деле вопрос праздный, по моему мнению. Сколько мы здесь балашиха и балашиха постоянно, но это просто притча во языцах. И вообще вот это буквоедство, ненужное абсолютно, очень режет слух и Перове, и Одинцове. Там, посмотрите, Лефортово, да, есть прекрасное место, я, кстати, да, здесь нахожусь. Да. Немецкая, так скажем, населена была исторически немецкими нашими партнерами, так скажем. И почему мы обязательно надо как бы склонять все? Великие гении наши, поэты, писатели всегда переиначивали, ну не всегда, а если это попадает в такт, переиначивали ударение. Не могу сейчас вспомнить пример. Но
очень часто для рифмовки, да.
Да, поэтому здесь, мне кажется, нужно соблюдать именно эстетичность какую-то, вот произношение. И надо этим нашим учителям словесности и прочим профессорам, надо все-таки дать установку. Мне кажется, не надо уже заниматься вот этими вот буквоедствами.
То есть вот здесь консерватизм это лишнее, вы полагаете?
На самом деле всегда очень консерватизма в русском языке очень много. Вот, поэтому надо как раз-таки обращаться в прошлое, когда были в моде французские...
Я понимаю. Да, ну, далеко уйдем. Аркадий человек хороший, мужчина редкой красоты, но он, к несчастью, звонит, ложит и одевает на себя, пишет 227-й. Хорошо. Итак, как теперь слово «красивее»? На первый слог ударения спрашивает Михаил Катюков. Слушайте, Михаил, ну, для меня красивее как был, так и останется, с ударением на красивее. А вот красивее нет, вот это мимо. Ну, не знаю, но просто вы спрашиваете, будет ли это считаться ошибкой. Не знаю, я вот здесь архаичен. 7373948, да, здравствуйте.
День, вечер, добрый.
Да, в эфире, пожалуйста.
Русский язык, да, обсуждаем и новые правила.
Да, сколь ужасно это для вас? Или наоборот, вы это только приветствуете? Хотели бы, чтобы мы перешли уже к фонетическому написанию, с тем, чтобы не задумываться о том, как писать там «желтый» через «о» или через «ё»?
Ну, «желтый» — это, ну, это орфография, ну, нет.
Ну, это тоже русский говорит. Язык, да. Но.
Я хотел сказать, вот, во-первых, вы упомянули масштабные исследования, ну, знаете, Google провел масштабные исследования, я не знаю, доступно ли это на русском языке, но на английском есть такой Google Ngram. Да. Туда можно вводить две фразы, либо два слова, и там прослеживается упоминание в книгах, начиная с 1800 какого-то года. В общем, идет график по годам употребления того или иного. Там, или написание, или сочетание слов. Очень удобно. Если это, я на русском просто не искал никогда. Если наши ученые пользовались Ngram, то это совсем никакие не масштабные исследования. Я думаю, наверное, Google на русском Ngram доступен.
Любопытно, можно... я посмотрю. Мне просто вы заинтересовали меня. Но они отталкиваются, не думаю, что только от Ngram, но то есть там у них множество других инструментов есть.
Может быть. Еще, знаете, вот звонят люди и говорят о чистоте русского языка, ну, и так далее, что он должен быть чистым и оставаться, и написание, и произношение. И в то же время, когда вы спрашиваете человека, готов ли он произносить йогурт, человек явно не готов. Но это говорит о том, что он привык к тому, что язык меняется.
Да.
Это неправильно. Он гибкий. То, что он гибкий, он развивается. И пусть так будет. И не нужно как-то придерживаться чего-то. Но как он развивается, пусть так и будет. Вот сейчас же никто не вспомнит, что раньше никто не говорил «котелок варит». Да? Он варит. Раньше было «снег только валит». Сейчас можно «валит» и «звонит». И валит. Когда-то, может быть, и будет «звонит». Хотя слух сейчас режет. Ну перестанет резать когда-то через там пару лет.
Есть, спасибо. Игнат пишет, мужской род для кофе – это атавизм со времен, когда вместо кофе говорили «кофе». Давно пора поменять род для этого слова. Отдельно раздражают снобы, закатывающие глаза при употреблении кофе кем-либо в среднем роде. Об этом пишет Игнат. Но я остановлю голосование. 82% наших слушателей все-таки утверждают, что вот эти нововведения – это боль для них, 82%. 18% все-таки настаивают на том, что язык жив, он развивается, вне зависимости от нашего желания или нежелания. И это неизбежность, поэтому это нормально, но что? 18% проголосовали именно так. Предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и позвольте вот еще одна новость, довольно любопытная. Президент России во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что предлагал властям США приобрести у Москвы гиперзвуковое оружие. Словам Путина, во время саммита G20 в Японии он предложил президенту США купить российские ударные гиперзвуковые комплексы, чтобы зачесть новое российское оружие в общие договоренности. Российский лидер отметил, что таким образом страны могли бы уравновесить баланс баланс вооружений в мире. Вот такое РАЦ-предложение поступило. Ну, Трамп, естественно, отказался, сославшись на то, что Пентагон сейчас этим плотно занимается, и вскоре там появятся свои подобные разработки. Поэтому спасибо, не надо. Но я-то задумался о следующем. Ну, то есть, вот подобный подход. Ну, в принципе, вот у нас есть новая разработка. Мы можем ею поделиться. Купите у нас, зачем вы будете тратить деньги на собственную разработку? Но при этом разработка, которая, я так полагаю, под грифом совершенно секретна, там масса деталей и прочего-прочего. Вот подобный обмен технологиями, подобный подход, насколько он уместен. Я почему об этом спрашиваю? Ну, потому что теоретически также могла бы действовать и Российская Федерация. Ну, то есть не вбухивать деньги в разработки каких-то видов вооружения, которые нам не очень удаются. А покупать, ну, как было, например, с беспилотниками, но это целые комплексы, мы их сначала закупали интенсивно у Израиля, потом перешли к собственным разработкам, потому что вот это там, система управления, да. Мистрали сейчас не буду вспоминать, но, например, стрелковое оружие для спецподразделений чаще всего не нашего производства, но там военные предпочитают какие-то иные образцы, или там спецназовцы, или вот, пожалуйста, технология стелс. Поговаривают, что Су-57 значительно уступает там американским разработкам. Теоретически можно было бы и купить, если бы этими разработками делились. Ну, то есть вот такой подход, насколько он в современном мире уместен. Просто в вашей версии. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, в эфире, пожалуйста.
Да. И по поводу вот этой новости, ну, я думаю, что просто это троллинг со стороны нашего президента, поскольку такие передовые технологии, они никогда не продаются ни под какими предлогами. Более того, любая утечка – это уголовно наказуемое преступление. Вот. Что он мог этим сказать? Ну, еще раз убедить весь мир, что вот у нас оно есть, а у американцев нет. Пожалуйста, смотрите. Делайте выводы.
Кто такой подход в принципе невозможен. Но смотрите, мы же прекрасно понимаем, что отталкиваемся сейчас от возможности взаимного уничтожения. Ну и вот это главная фишка для того, чтобы сохранить в целом мир на планете Земля. Вот не локальные конфликты имею в виду, а какие-то масштабные. Ну и поэтому, ну а почему бы вот такими разработками и не делиться друг с другом, с тем, чтобы была точно, стопроцентная уверенность, что все друг друга уничтожат?
Ну, это не жизнеспособно ни при каких условиях вот в настоящий момент, поскольку даже если мы будем настолько открытыми, да, что вы говорите, почему бы нам не покупать тоже передовые вооружения, да кто нам их продаст? Кто нам продаст эти технологии, которые, собственно, и составляют основу современного мощного государства, которое имеет право? Это, в принципе, невозможно.
То есть нет, вот в подобный подход вы не верите? Да.
Нет, это все просто разговоры.
Интересно, да, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Мимо. Тогда выслушаем вас, секунду. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Дело в том, что вот это высокотехнологичное оружие, вот сейчас вот с электроникой и прочее, оно американцам наше не нужно, потому что оно в нас не полетит.
Ну, вы намекаете на программное обеспечение, элементную базу, это все остальное сопутствующее, да.
Да. Также и нет смысла покупать. То есть, если мы покупаем у вероятного противника, в них оно не полетит. Вот, и поэтому какой смысл в этом всем?
Ну, при этом мы продаем Турции С-400, несмотря на то, что Турция член Североатлантического альянса, и американцы этим не очень довольны, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот здесь как будто бы такой обмен технологиями происходит, но на уровне купи-продай, такой бизнес.
Да, но вот причем турки точно знают, что больше они вот нашим С-400, наш самолет не собьют никогда, и они это знают, не смогут просто. Твой чужой не полетит.
То есть полагать, что это вот тоже невозможно, вот подобный обмен?
В общем-то, да. Особенно с вероятным противником, потому что его оружие по нему же работать не будет. Поэтому какой в этом смысл?
Не знаю, возможно, да, спасибо большое. Возможно, военные нас поправят, но то есть это правда, больше похоже на троллинг. Или в этом есть смысл определенный. Ну, то есть две страны, задача которых уничтожить друг друга в случае чего, в случае масштабной заварухи, если будут постоянно обмениваться такими технологиями. Но это будет гарантированное гарантия того, что они, да, друг друга уничтожат, значит, мы это, за мир во всем мире. Не отказываемся от оружия, а просто ну, друг другу продаем. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Зря Трамп отказался от покупки. Просто Путин, он блефует, он аферист. Если у нас беспилотники не могут делать, то какое гиперзвуковое оружие, если у нас бомбы атомные взрываются в Североморске, какое сверхзвуковое оружие? Нет у нас ничего. И
да,
здесь 400,
да.
Эти установки канализационные нет. Стоят, они не работают.
Нет, они надувные, я вам больше скажу. У нас вообще нет ничего. Поэтому да, вы здесь абсолютно правы. 7373948, телефон прямого эфира. Ой. Слушаем вас, да.
Здравствуйте, Владимир. У меня вот две версии такого, да, то есть, ну, как привыкли, что за деньги все продается, покупает. Вот вроде как там пытаются продать им, ну, даже не то, что они просто знают, что мы туда стрелять не будем, потому что у нашей элиты там практически все. Это первая версия, а вторая версия вот насчет этого, наверное, точно, наверное, блеф или, я не знаю, только тонко так, скажем так, подкатил к Трампу. Так вот может быть.
Да и троллинг все-таки, по большей части.
Ну, слушайте, не знаю. Тут вот у нас как-то, не знаю, последние, вот, знаете, вот даже события в Сирии, вроде как мы всем грозили, вроде что-то ничего у нас не получилось, там все что-то нас бомбят, что-то никак мы не можем. Нам говорят, что мы такие вот, как бы, да, красухи у нас там стоят, всех глушат, но вот я считаю, что мы не показали ну, ничего. То есть преимущество именно вооружения обычного, которое должно реально там... Не знаю, почему Турция у нас... Турция, наверное, в пику США.
Не знаю, просто турки поближе к Сирии. Возможно, им виднее, чем нам. Ну, черт его знает.
Может быть. Ну, хотя нас, ну, мы так, скажем так, вот в рейтинге в мировом, я думаю, что на нас смотрят с опаской. Ну, вот даже там с этим оружием, эти мультики.
Да, ну и там просто любопытно, то есть, казалось бы, вот то самое запрещенное в России, это я специально для Роскомнадзора говорю, Исламское государство уже Дамаск сначала пыталось взять, а сейчас как будто бы уже и нет его на территории Сирии, практически не осталось. Поэтому, ну здесь, да, тут, когда говорите об эффективности, не знаю, ну тут такое.
Не, ну эффективность, вы знаете, что, ну тут тоже, нам же многого тоже, наверное, не договаривают. Я думаю, что там Исламское государство, там больше было пугалок, чем как бы это. Потому что арабы вообще известные вояки, вот сразу говорю, да?
Да.
Шестикратное превосходство над Израилем, мы просто тупо пролетели, там, когда эти бои за голландский ушел, когда еще в 67-м году там воевали. Но пока наши не появились, там у них вообще все очень грустно было. Поэтому это же из этой же серии. То есть вот эти все эти там взятия Дамаска этими же там Бармалеями. Никто, торгаши, вот сразу говорю, торгаши.
Есть, да, спасибо. Да, Георгий замечает так, что у нас ничего нет, поэтому Соединенные Штаты Америки вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности, ну и прочее. Ну, я вот в эту дискуссию даже ввязываться не намерен. Я предлагаю просто сейчас уже через мгновение поговорить о движении в Москве.
В движении.
Так, что происходит на московских дорогах? Можете позвонить и отчитаться. По оценке ЦОДД сейчас загруженность оценивается в 6 баллов. Одномоментно в движении находится 708 083 автомобиля. Ну и все, за сутки проехали 2 754 тысячи машин. Вот по столице промчались. МКАД до Ярославки стоит, предупреждает харьковчанин. Что происходит у вас? 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис. Двигаюсь по третьему транспортному от Ленинского в сторону Варшавки и Каширки. Очень плотно, но, в принципе, рабочее движение.
Рабочее движение. Спасибо за то, что информировали. Да, что еще можно отметить из трасс? Ну, не знаю, Волоколамка традиционно буксует, причем довольно плотно. В центре уже потихонечку рассасывается, автомобилей стало значительно меньше, чем, например, час назад. Ну, так в целом, да, действительно, движение можно охарактеризовать как рабочее. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.